6. Описание. Вот что делает читателя воспринимающим участником вашей истории. Хорошо описывать — это приобретенное умение. Одна из главных причин, почему нельзя научиться писать, если не будешь читать много и писать много. И вопрос не только в том, как, вопрос еще и в том, сколько. Чтение поможет вам узнать, сколько, но только стопы исписанной бумаги ответят на вопрос «как». Обучиться этому можно только в работе. Описание начинается с визуализации того, что должен испытать читатель. Кончается оно вашим переводом того, что вы видите внутренним зрением, в слова на странице. Я уже говорил, что нам часто приходится слышать: «Знаешь, это так потрясающе!» Или «так ужасно», «странно», «забавно», «просто описать не могу». Так вот, если вы хотите добиться успеха как писатель, вы должны мочь описать, да еще и так, чтобы у вашего читателя мурашки побежали по коже от узнавания. Если вы это можете, ваш труд будет оплачен и заслуженно. Если нет, то будете коллекционировать листки с отказами и, быть может, интересоваться карьерой в захватывающем мире телемаркетинга. Скупое описание оставляет у читателя чувство смущения и близорукости. Слишком подробное описание хоронит его под лавиной подробностей и образов. Фокус в том, чтобы найти золотую середину. Важно еще знать, что описывать, а что оставить в стороне, пока вы делаете свою главную работу. Рассказывайте историю. Я не слишком в восторге от исчерпывающих описаний всех физических характеристик героев книги и их одежды. Меня лично инвентаризация гардероба раздражает. Если мне захочется прочитать описание шмоток, я закажу каталог универмага. Мне мало припоминается случаев, когда приходилось описывать внешний вид героев моих книг. Я скорее предоставляю читателю домысливать лица, телосложение и одежду. Если я вам сообщаю, что Кэрри Уайт — изгой школы с плохим цветом лица и одет как типичная жертва, вы ведь можете додумать все остальное? Мне не надо описывать вам прыщ за прыщом и юбку за юбкой. Все мы помним школьных отверженных, и если я описываю свою, это мешает вам представить то, что помните вы, и затрудняет связь понимания, которая между нами возникла. Описание начинается в воображении писателя, но кончиться должно в воображении читателя. Когда дело доходит до этого, писателю тут везет больше, чем создателю фильма, который почти всегда обречен показать слишком много. При этом в 9 случаях из 10 застежку молнию на спине монстра. Я считаю, что место действия и текстура куда важнее, чтобы читатель действительно ощутил себя внутри книги, чем любые описания внешности участников. И я не думаю, что портрет должен быть кратчайшим путем к характеру. Так что избавьте меня, будьте добры, от героя с пронзительно умными голубыми глазами и решительно выставленным подбородком, равно как и от надменно высоких скул героини. Это все плохая техника и ленивое письмо, аналог занудливых наречий. Для меня хорошее описание обычно состоит из нескольких точно выбранных деталей, которые заменяют все остальное. Как правило, это те детали, которые первыми приходят на ум, и они точно пригодятся для начала. Если захотите, потом сможете их переменить, добавить, убрать, это можно. Для того и придумано переписывание. Но, думается мне, вы сами поймете, что почти всегда первые увиденные детали самые лучшие и точные. Следует помнить, и чтение прозы докажет вам это снова и снова, если у вас возникнут сомнения, что перебрать с описаниями так же легко, как и недобрать, если не легче. У меня один из любимых нью-йоркских ресторанов — Steakhouse Palm 2 на 2-й авеню. Если мне понадобится поместить действие в Palm 2, я, естественно, буду писать о том, что знаю, как это было уже много раз. Перед тем, как начать писать, я мысленно вызываю образ места действия. Он выплывает из памяти и заполняет глаза разума. Те глаза, которые становятся тем острее, чем чаще используются. Я называю это глазами разума, поскольку к этой фразе мы все привыкли, но на самом деле я хочу открыть все свои чувства. Этот поиск в памяти будет кратким, но интенсивным, вроде гипнотического воспоминания. И как настоящий гипноз, с каждой попыткой он будет становиться все легче и легче. Первые 4 момента, которые мне приходят на ум, когда я думаю о Palm 2, это А. Темнота бара и контрастирующая с ней яркость зеркала за баром, отражающего свет с улицы. Б. Опилки на полу. В. Резкие мультяшные карикатуры на стенах. Г. Запах из кухни жарящихся бифштексов и рыбы. Если еще подумать, я вспомню больше. Чего не вспомню, то домыслю. В процессе визуализации факты и вымысел равны. Но больше и не надо. В конце концов, не в Тадж-Махал пришли, и я вам это заведение не продаю. И вообще, вспомним, что речь не про обстановку. Я рассказываю историю, и всегда только это и важно. Не надо, чтобы меня и вас затащило в подробнейшие записания только потому, что его легко давать. Нам другую рыбку надо жарить, и бифштексы тоже. С этой мыслью посмотрим на отрывок повествования, приводящий персонажа в Palm 2. Ярким летним днем, без четверти 4, перед Palm 2 остановилось такси. Билли расплатился, вышел на тротуар и быстро огляделся, ища Мартина. Мартина не было. Довольный этим, Билли вошел внутрь. После яркого света 2-й авеню в Palm 2 было темно, как в пещере. Только зеркало над баром отражало часть уличного сияния и переливалось во мраке миражом. В первый момент Билли больше ничего не видел, потом глаза стали привыкать. В баре было несколько человек, пьющих каждый в одиночку. Кроме них, стоял там еще метрдотель в развязанном галстуке бабочки с засученными рукавами, обнажавшими волосатые руки, и трепался с барменом. Еще были рассыпаны на полу опилки, как заметил Билли, будто в 20-х, а не в конце тысячелетия, когда в обжорках нельзя курить и уж тем более сплюнуть добрую порцию жвачки между ботинками. И плясали на стене мультяшные рисунки, карикатуры на местных политических деляг, репортеров, давно ушедших на пенсию или померших от белой горячки, знаменитостей, которых уже толком не узнать. Плясали от пола до самого потолка. В воздухе висел густой чад бифштексов и жареного лука. Все как всегда. Метрдотель выступил вперед.
«Чем могу служить, сэр? Обед мы подаем только 6, но в баре есть...»
«Я ищу Ричи Мартина», — перебил Билли. Прибытие Билли в такси — это действие или развитие сюжета, если вам так больше нравится. Когда он входит, начинается почти чистое описание. Я вставил в него почти все детали, которые мне первыми пришли на ум, когда я начал вспоминать Palm 2. И кое-что я добавил. Например, удачно получился метрдотель возле бара. Мне нравится этот развязанный галстук бабочка и волосатые руки из-под засученных рукавов. Вроде фотографии. Только запах рыбы не попал в описание, да и то потому, что его перебил запах лука. Потом мы возвращаемся к действию. Метрдотель выходит вперед. И к диалогу. Но зато теперь нам ясно видна окружающая обстановка. Я мог добавить еще ворох подробностей. Теснота комнаты, голос Тони Беннета из стереосистемы, наклейку команды Янки на кассе бара. А зачем? Когда дело касается описания, скромный обед не хуже пира. Нам только надо знать, нашел ли Билли Ричи Мартина. Ради этого мы и заплатили свои кровные 24 бакса. Лишние детали обстановки забегаловки замедлят ход действия, быть может, настолько, что порвут улавляющие читателя тенета, который сплетает хорошая билетристика. Очень часто читатель откладывает книгу в сторону, потому что заскучал. А скука возникла от того, что писатель, зачарованный собственным умением описывать, забыл о самом главном. Мяч должен катиться дальше. Если читатель хочет узнать про Palm 2 подробнее, чем есть в повествовании,
Пусть зайдет туда, когда будет в Нью-Йорке, или выпишет себе рекламный проспект. Я здесь уже много чернил затратил на объяснение, что Палм-2 будет основной сценой моего рассказа. Если это окажется не так, с моей стороны будет неглупо в следующем варианте сократить все эти описания до пары строк. И нельзя будет их оставить на том основании, что они хороши. Они обязаны быть хорошими, раз мне за это платят. Но платят мне не за то, чтобы я относился к себе снисходительно. В главном абзаце описания Палм-2 есть фразы простые, несколько человек, пьющих каждый в одиночку. И описания намного более образные, зеркало, переливающееся во мраке, как мираж. Годятся и те, и другие, но мне лично больше нравятся образные. Использование иронии и прочих образных средств — одно из главных удовольствий беллетристики. И для читателя, и для писателя. Ирония, если она к месту, радует, как встреча со старым другом в обществе незнакомых. Сопоставление двух с виду не связанных предметов, помещения бара и пещеры, позволяет увидеть знакомые вещи под новым углом.
Хотя темный, как пещера, не слишком поражает воображение, мы это наверняка уже слышали. Это, честно говоря, несколько лениво. Не то чтобы совсем штамп, но около того. Примечание автора.
Даже если результатом будет не столько красота, сколько ясность, мне кажется, автор и читатель вместе творят что-то вроде чуда. Может быть, сказано слишком сильно, но таково мое мнение. Но если сравнение или метафора не срабатывают, результат бывает иногда смешон, а чаще неприятен. Недавно мне привелось прочесть фразу из готовящегося к печати романа, который я предпочитаю не называть. Он флегматично сидел возле трупа, ожидая патолога-анатома терпеливо, как ждет посетителя ресторана сэндвича с индейкой. «Если здесь и есть проясняющая связь, то я ее не вижу. И потому я закрыл книгу, не став читать дальше. Если писатель знает, что делает, я иду с ним. Если нет, ну, в общем, мне уже за 50, и еще много книг надо прочесть. Терять время на плохо написанное мне не хочется». Этакое дзенское сравнение — всего лишь одна из волчьих ям образного языка. Чаще всего попадается, и это, как правило, связано с тем, что автор мало читает, применение штампованных метафор, сравнений и образов. Он бежал, как ошпаренный, она была прекрасна, как весна, Боб дрался, как тигр. Но не тратьте мое время и вообще ничье на подобные банальности. Вы сами при этом выглядите либо ленивым, либо невежественным. Ни то, ни другое свойство ничего хорошего к вашей репутации писателя не добавит. Кстати говоря, мои любимые сравнения происходят из крутых детективов 40-х-50-х годов и литературного наследства 10-центовых книжонок. Среди них есть такие, как «Темно было, как в заднице у сотни негров» Джордж Хиггинс и «Я закурил сигарету, на вкус напомнившую портянку ассенизатора» Рэймонд Чандлер. Ключ к хорошему описанию — начать с того, чтобы ясно увидеть, а закончить тем, чтобы ясно описать, используя свежие образы и простой словарь. Свои первые уроки в этом отношении я получил от чтения Чандлера, Хэммета и Росса Макдональда. А еще больше уважения к силе сжатого описательного языка я получил от чтения Эллиота. Эти иззубренные когти, скребущие дно океана, эти кофейные ложки. И Уильяма Кэрола Уильямса. Белые цыплята, красная тачка, перья в ящике со льдом, такие сладкие и такие холодные. Как и в других областях искусства повествования, тренировка улучшает умение, но никогда не дает совершенства. Да из чего бы? Что тогда будет за радость писать? И чем сильнее вы будете стараться быть простым и ясным, тем глубже будете понимать сложность американского диалекта. Обманчивая у него простота, это я вам говорю. Упражняйтесь в этом искусстве и всегда напоминайте себе, что ваша задача — сказать то, что вы видите,
а потом продолжать рассказ.